Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на тему основы учения или учения, в котором мы были наставлены. Учитывая обстановку, в которой мы живем, мы говорим о некоторых положениях, которые определяют нашу веру. Мы в прошлый раз говорили, вначале мы говорили о Кальвине, к которому по-разному люди относятся, приводили его цитаты, что он думал, что он сказал. Потом мы непосредственно перешли, мы говорили о Мармине немного, мы поговорили, откуда взялось это напряжение. Конечно, хотелось бы, чтобы вот вопросы, которые они поднимают с обеих сторон, если бы люди могли удержать их как две грани одной и той же истины или две стороны одной и той же монеты, потому что вопросы предопределения Божьего, суверенитета Божьего, с другой стороны, свободы человеческой, они относятся к одному и тому же вопросу. Но мы почему-то склонны или одно утверждать и другое отвергать, или наоборот. В всяком случае, мы говорили о причине, которая разделяет людей. И мы перешли непосредственно к рассмотрению вопроса. Первый вопрос, который мы рассмотрели вопрос грехопадения человека. Что, собственно, человек потерял, когда он умер? Есть разные точки зрения, много разных теорий. По этому вопросу, что человек потерял и что у него осталось, они говорят, что он все потерял, другие говорят, что кое-что осталось, чтобы ответить. Третьи говорят о том, что хотя все он потерял, но Бог своей предварительной благодати восстанавливает человека до уровня, чтобы он мог принять решение. Как бы то ни было, в этих спорах до конца невозможно определить, что же у человека было, что он потерял, потому что Библия не конкретизирует эти детали. Мы знаем, даже мы говорили о том, что в результате грехопадения Бог говорит, он стал как один из нас. Наступила ответственность, но с другой стороны человек что-то приобрел. И вывод, который мы делали, совершенно не важно, знаем ли мы до конца, что человек потерял, что в него осталось и что не осталось. Нужно исходить из того, что совершенно ясно сказано, где у нас нет двух мнений. Мы говорим, что человек был изгнан из рая, и оказавшись по ту сторону рая, Бог не оставил его там. Он открыл ему имя свое, он открыл, дал ему знания о самом себе, он поместил его в окружение этой природы. И, наконец, мы сделали вывод, что все мы согласны, и кальвинисты согласны, и арминяне согласны, и мы согласны в том плане, что при всем при том, что мы говорим, что человек умер, говоря о духовном измерении, это, мы все понимаем, что человек все-таки еще жив. Жив в определенном смысле, биологически он жив. Он может рассуждать, он любит, ненавидит, он принимает решения между добром и злом. Он участвует, Бог может с ним разговаривать, и Бог разговаривает для этого человека, который по ту сторону рая были, книги Ветхого и Нового Завета были написаны. Для них были посланы пророки, к ним пришли апостолы, к ним пришел Христос, к ним был послан Дух Святой. И вывод, который для меня удовлетворяет этот вывод в том плане, что и несмотря на то, что человек потерял, даже если мы не знаем, что он потерял до конца, в деталях, но по милости своей Бог свои небесные духовные требования он поместил в сферу возможностей человека. Он поместил себя в сферу досягаемости для человека. Что можно знать о Боге? А что можно знать о Боге? Это ничего невозможно знать о Боге, если Бог не явил. Но Бог говорит, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо через рассматривание творений невидимая вечная сила Божества становится видимой. И принцип очень простой. Когда человек принимает решение в пределах того, что он может, Бог ему открывает больше. У каждого человека есть своя эта сфера, в которой Бог с ним разговаривает. В Римлянам говорится о том, из-за того, что римляне, язычники, познавши Бога, увидев Господа в природе, но они, познав Его, не прославили Его, они осуетились, не заботились иметь Бога разуме, то Бог не дал им большего откровения, которым они бы спаслись. Поэтому Бог предал их превратному. Таким образом, вот эта многовековая проблема, она решается очень просто. Бог по милости своей поместил свои требования, начальные требования человека в сферу возможности человека. Для этого Дух Святой присутствует, для этого Священное Писание, чтобы человек мог сделать этот шаг. И когда мы говорим, что человек может, имейте в виду, что говоря это, мы говорим не то, что человек может. Что значит человек может? Сам человек – творение Божье. Все, что он может, от Бога пришло. Мы Богом живем, движемся, существуем. Когда мы говорим, что Бог сам по себе может, это условное выражение. При этом мы имеем в виду, он, если он не может, то может он потому, что Бог его создал таким и поддерживает его, его способности. Поэтому когда мы говорим, что человек сам может, при этом мы имеем в виду, по милости Божьей, он может. В своем суверенитете Бог создал его таким и сохранил за ним это право. Вот о чем мы говорили в прошлый раз. Сейчас мы будем говорить о предопределении Божьем. Что это такое предопределение Божье? Это правда, правда и вымысел. Существует ли предопределение Божье? Что мы знаем о предопределении? Братья и сестры, а что, собственно, мы знаем о предопределении? Как вы думаете, вы верите в предопределение Божье или нет? У кого-то есть соображение? Вы верите в предопределение Божье? Библия что-то говорит о предопределении Божьем? Мы верим в это или не верим? Какие наши основы? Вот до того, как мы начнем рассуждать, как мы выросли в своих церквах. Мы верим, что Бог предопределяет определенную судьбу человека, что Он определяет жить, есть определенные вещи, которые Бог предопределил. В общем, вы верите в предопределение Божье? Что вы знаете о предопределении? Я хотел бы сказать вам следующее. Давайте мы порассуждаем немного вопрос о предопределении. Конечно, мы все согласны с тем, что Библия говорит о предопределении Божьем. И вопрос не в том, что мы сегодня должны отвергать предопределение Божье. Вопрос в другом. Напряжение, которое идет через историю христианства. Вопрос не в том, есть ли Божье определение, предопределяет ли Бог, имеет ли Он право предопределять. Конечно, Он имеет, на то Он и Бог. Но вопрос в другом. Что такое предопределение? Что мы имеем в виду, когда мы говорим о предопределении? В конечном итоге рассуждать мы можем очень много об этом. Своим конечным умом мы, конечно, можем предположить разные варианты. Но наша задача заключается в том, чтобы удержаться в рамках Священного Писания. Что Священное Писание говорит? И вопрос не в том, отвергнуть или подтвердить, но иметь ясное понимание предопределения согласно того, что Библия, собственно, и говорит. Вот как раз относительно того, что говорит, интересно, я сейчас найду одну цитату. Есть у Кальвина очень хорошая цитата, в которой он высказывает интересную идею о том, что, смотрите, насколько прекрасная эта цитата. Очень хорошо написано, все зависит, как, с какой страницы цитировать. Он говорит, что Слово Божье – это единственный путь, ведущий нас к познанию того, что нам дозволено знать о Боге. И единственный факел, освещающий, что нам дозволено в нем видеть. То одна эта мысль избавит нас от дерзости и безрассудства, ибо мы будем знать, что выйдя за пределы Писания, мы вступим на бездорожье, погруженные во тьму, где можно только блуждать, спотыкаться и падать на каждом шагу. Тверже всего прочим, мы должны запомнить, желать много знания о предопределении, нежели данное в Слове Божьем, это все равно, что желать ходить по неприступным скалам или видеть в темноте, это подобно безумию. Кальвин здесь высказывает очень правильную мысль о том, что говоря о предопределении, мы должны не вообще фантазировать, но держать себя пределом Священного Писания, потому что этот вопрос очень сложный. И если должны мы говорить, то мы должны говорить, что Писание говорит и чего оно не говорит, потому что это наш источник откровений. Что я сейчас постараюсь сделать? Я постараюсь провести линию, которая, мне кажется, поможет нам занять эту среднюю позицию, которая поможет нам твердо стать на ноги в своих убеждениях в вопросе предопределения, которая не будет повреждать текст Священного Писания и не будет представлять никакой практического вреда, духовного вреда. Но чтобы мы определили свои позиции и могли благодарить Бога за Его предопределение. Хотя Кальвин сказал, что нужно в пределах Священного Писания, это единственное светило, и выходить за пределы Писания – это опасно. Хотя мы с этим согласны, но сам Кальвин, этим принципы, комментатор, историк замечает, что он излагал принципы, но потом он их не выдерживал, как и мы иногда делаем. Но с Кальвином проблема большая, что все, что он говорил, он не в книгах написали, теперь люди читают. Конечно, если все, что мы говорим, написали, нам тоже была бы проблема. Так вот, что сказал Кальвин насчет предопределения. Он говорит, что должно быть в пределах Писания, но вот его предопределение, его определение этой доктрины. Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в который Он определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. Вот это заключение, как Кальвин верит, что он сделал на основании Священного Писания, вот это заключение и связанные с ним выводы вызвали споры. Это заключение, подобная формулировка, они, конечно, существовали и до Кальвина. Уже во времена Лютера, который был раньше Кальвина, уже рассуждали об этом, и раньше об этом говорили. И вот эти рассуждения, в конечном итоге, Кальвин, может быть, более конкретно выразил. Но Лютер в свое время, в молодости, очень увлекался этими мыслями. И когда он понял, куда эти рассуждения ведут, он сказал, что, в конечном итоге, он отступил от этого, сказал, знаете, эта доктрина пришла нам от самого дьявола. Так, Лютер сказал. Он говорит, я поймал себя на мысли, что рассуждая о Боге с точки зрения предопределения, вот как оно изложено здесь, я начинаю думать о Боге как о преступнике, я перепугался. И он говорит, надо эти дискуссии, споры остановить об этом. Если кто сомневается в своем предопределении, читайте 3:16 Иоанна. Бог любит весь мир, и если ты считаешь, что ты человек, ты не животное, то Бог тебя любит. Бери за основу это, двигайся дальше, и больше не задачивай себя этими вопросами. Вот как раз вот это изложение этой доктрины вызвало спор. Поэтому вопрос не в самом предопределении, а как оно было подано и как оно продолжается проповедоваться. Проблема вот с таким понятием предопределения, что есть две категории людей от вечности, созданные одни для рая, другие для ада, и те и другие не могут изменить свои судьбы, и кто предназначен для ада, он не имеет выбора. Он любит зло, он ненавидит Бога, он не хочет делать добро, и он ничего не может изменить. Когда вот такое положение происходит, то что происходит? Ответьте вопрос, почему люди все-таки гибнут? Мы говорим, потому что Бог их предопределил не верить. Мы решаем один вопрос. Кальвин решает вопрос, почему люди погибают? Потому что Бог их так определил, чтобы они погибли. Решается один вопрос, но создается проблема. Проблема бросается тень на моральный характер Бога. У нас возникает масса вопросов, как святой Бог мог создать этих две категории людей, которые не имеют выбора? Каким образом могло так происходить, что те и другие, не имея выбора, попадают одни туда, другие туда? Получается, что предвечным декретом Бога, то, что мы знаем о Боге, в наше сознание не укладывается, что Бог именно таким образом может поступать. Потому что если любой человеческий судья поступил таким образом, он бы лишился своего лайсенса. Он бы больше не смог практиковать закон. Если бы какой-то судья, его обвинили, что он судит какого-то подсудимого, но он сам устроен, что он совершил это преступление. Если бы в любом суде человеческом стало известно, что судья определенного человека подбил на воровство, и под его, так сказать, подстрекательстве он сделал, устроил все так, что тот украл, а потом он его в суде судит и в тюрьму послал там на лет 10. Этот судья потерял бы лайсенс до конца своей жизни. Люди говорят, так у нас человеческая логика, мы не можем правильно судить о действиях. Сам Бог сказал, что человек теперь стал понимать добро и зло. Он стал подобен нам, понимая добро и зло. Поэтому если мы в человеческости чувствуем, по-человечески, что это несправедливо, что-то здесь не то. Эта доктрина создает напряжение с образом Божьим. Образом Божьим, когда Христос его представляет, блудный сын ушел. И когда он возвращается, этот отец его, уважаемый человек, он бежит навстречу сыну своему, который просточил имение с блудницами. Это Бог настолько готов принять его, и до того, как он покаялся, он обнимал его, он возвратился его, и после этого сын начинает каяться. Есть очень много разных иллюстраций, притч, которые представляют нашего Бога святым, добрым, справедливым. И как только эту доктрину мы ставим, бросается тень на Бога, который это делает. Я читал одну книгу, как человек рассуждает таким образом. Представьте себе соседа уважаемого. Вы его уважаете, все дело. И вдруг вы узнаете, что у него кошка в доме. И он его временами в макровейку ставит и жарит. Вы потеряете уважение к нему. Как это может быть? Ну, кошка ничего не представляет. Но просто ее держать только для того, чтобы ее мучить. Подобные вопросы возникают. Когда доктрина это проповедует, некоторые люди привыкают к ней. Но для многих это представляет соблазн. Не может Бог святой заниматься такими вещами. Бог стоит выше его. Если по нашим человеческим стандартам это ненормально, то это ненормально с точки зрения Бога. Вот эти проблемы моральные, которые возникают в связи с этой доктриной, и как раз и вызывали эти споры. Давайте мы сейчас оставим Кальвина в стороне и посмотрим на реально, что же Священное Писание говорит о предопределении. У нас в конечном итоге, мы и не кальвинисты, и не арминиане, чисто говоря. У нас есть определенная позиция, которая сформировалась там, где мы были в наших церквах. Я даже не знаю, каким образом у нас не было книг написанных, которые все наши проповедники читали. У нас были разные церкви в России и на Украине. Но каким-то образом мы похожи по своему пониманию и этой доктрины. И вы сейчас это заметите, когда сердце ваше будет откликаться на то, что вы уже давно знаете. Поэтому у меня единственная задача – обратить внимание на то, что вы знаете, на то, что ваше сердце уже откликается, то, чему вы научены. Что говорит Священное Писание о предопределении? Давай посмотрим. Всех текстов я не буду перечислять. Я возьму два основных, на которых базируется понятие. В том числе Кальвин ссылается чаще всего, и его последователи ссылаются на этот текст. Их всего два самых главных. Есть много других, я не буду упоминать. Если вы спросите, поговорим. Первое. Мы читаем Ефесянам, которые являются основой понимания о предопределении, и мы читаем это, мы согласны с тем, что написано. Здесь Павел обращается к святым в Ефесе, пишет следующее. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Итак, что этот текст говорит? Текст этот говорит прежде всего, что существует предопределение. Бог предопределил прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним в любви. То есть первое, что здесь есть, есть предопределение. Прежде создания мира Бог предопределил. Кого предопределил? Вот это вот все мы, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Кого он имеет в виду? В данном случае он обращается к Ефесянам. Он говорит Ефесянам, вот вы, верующие в Ефесе, и я. Мы предопределены. Мы не просто случайно. Бог предопределил. Есть великий план Божий, который Бог предопределил, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Он приготовил нам будущее. Он приготовил будущую вселенную. Он определил нам место в этой вселенной. Он хочет, чтобы мы были украшением славы Его. Он хочет, чтобы мы вошли в Его славу. Он предопределил, чтобы мы были особенные, святы пред Ним в любви. Если кто-то говорит, что он предопределен, это надо доказывать не языком, а делом. А дело какое? Предопределил, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Тот, кто действительно предопределен, если он хочет доказать, он доказывает тем, что он любит не так, как другие любят. Здесь доказательство предопределения не в том, что мы знаем, что мы особая группа людей. Но по тексту получается, Бог предопределил, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Святой – это значит другой, непохожий, особенный. Поэтому, если кто-то верит, что он предопределен, это должно выражаться в том, как он любит. Он должен любить необычным образом. Этим должны отличаться все верующие, дети Божьи. В том, не в том, как они проповедуют, не в том, как они учат, не в том, как многие программы они развивают, но в том, как они любят. Это есть доказательство, что они часть этой группы. Поэтому, рассуждая о предопределении, мы должны помнить, что предопределение есть. Оно касается верующих людей в данном случае, что мы предназначены, чтобы быть святы в любви, в этом должно оно проявляться. Здесь не говорится, что определенная только определенная группа. Здесь не говорится, что вот только эта группа и никто другой. Прежде всего, он обращает внимание, если предположить, что нас он прежде создания мира предназначил, поэтому он имеет в виду только эту группу. В этом послании он обращается к Ефесянам. Я, Павел, вы Ефесяне, но при этом еще есть римляне и коринфяне, другие церкви, которые в этом выражении не включены. Но, конечно же, они часть этого большого, который входит в тех, которые предопределены быть святыми пред Богом в любви. Другой текст находится в Римлянам. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Этот текст ясно говорит о том, что есть Божье предопределение. И на этом тексте, как говорят, ломает копья, идут сражения. Так что, сначала предузнание, потом предопределение. Они говорят, значит, что нет, сначала предузнание, потом предопределение. А те, которые с другой стороны, ну, предузнание он знал наперед, значит, наперед с ними соединился. Идут рассуждения разные вокруг этого текста. Но главное, что следует прямо из этого текста, что предопределение Божие есть. И он предопределил определенным людям, не будем говорить конкретно о ком, но есть те люди, которые любят Бога, призваны по его изволению, все содействует ко благу. И им Бог говорит, вы предопределены для того, чтобы быть подобными образу Сына Моего. Чтобы понять правильно этот текст, мы должны помнить, что он находится в контексте 8 главы и всего послания. Когда-то мы будем делать послание Римлян, мы подробно рассмотрим. Сейчас я хочу обратить внимание вот на какую деталь. В 8 главе Павел говорит о новой свободе, которую мы имеем во Христе. До нашего возрождения мы могли поступать только по плоти. После нашего возрождения мы получаем новую свободу. Мы можем поступать по плоти и можем поступать по духу. И об этом речь в 8 главе. И он говорит о том, что идет постоянная борьба между старым началом и новым началом. То и другое находится в одной личности. И он убеждает братьев, что вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поступайте по духу. Но при этом он предупреждает, что вы будете поступать по духу, вы будете страдать. Поступать по духу – это не значит, что обязательно Бог будет благословлять немедленно. Если мы поступим по духу, например, нужно вступиться за правду, сказать правду, там не должны, и мы по духу поступим. Плоть говорит, да не трогай, будешь иметь неприятности. Мы по духу поступим, скажем правду. Еще не значит, что после этого будет все хорошо. Поступать по духу – значит страдать. Это бороться с собой и терпеть последствия, когда мы поступаем по духу. И Павел говорит, что продолжайте это делать. Но потом дальше он говорит, что в этой главе, когда мы поступаем по духу, мы обязательно будем страдать. Но тут же он следующий аргумент говорит, что страдания, которые мы переносим в связи с тем, что мы будем поступать по духу, ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. И дальше он говорит, мы с другой стороны, не бойтесь, продолжайте, все. Вся тварь стенает совокупно, и мы, имеющие духа, мы находимся в этой борьбе, но у нас есть надежда, мы не все время будем стенать. И потом дальше говорит, вы когда молитесь, молитесь Господу, но не бойтесь, что вы неправильно молитесь. За вас Господь, Дух Святой ходатайствует за вас. Даже если вы мысли, слова не так выражаете, то Господь их изменяет. Он доносит до Отца вашу молитву в той форме, которой должно. Он воздыханием неизреченным ходатайствует за вас. Что делает Павел? Он убеждает римлян поступать по духу и не бояться последствий. Он пытается укрепить их уверенность. И еще один аргумент говорит, не бойтесь, вы не сами по себе. То, что вы сейчас делаете, оно не просто случайно. Это часть Божьего плана. Бог от начала имел в виду, чтобы это произошло с вами. И когда вы покаялись, пришли к Господу, вы стали частью Божьего плана. Поэтому все небо за вас. Христос за вас, Бог за вас, поэтому не смущайтесь. Поэтому его аргументы все сводятся к тому, что Бог предопределил, теперь вы часть большого плана. Вы можете быть уверены в успехе этого плана, потому что вы не сами по себе, вы часть Божьего плана. То есть Павел в этой главе, как бы сказать, формирует, обосновывает уверенность человека Божьего, христианина, который смущается по плоти, по духу, не все получается, страдаю, не так получается, как бы хотела. Павел дает основание уверенности, продолжайте поступать по духу. Вы не сами по себе, вы часть Божьего плана. Вы предопределены быть подобному Сыну Моему. И говорит, если вы любите Господа, Господь вас позвал, помните, что вы не сами по себе, вы часть Божьего плана. И это хорошая мысль. Это важная мысль, которую мы должны помнить. Но при этом Павел не имеет в виду выдвинуть теорию предопределения, чтобы мы отдельно ее рассуждали. Явно не для этого он писал. Если мы используем этот текст, чтобы свой дух укрепить, иметь уверенность в том, что мы делаем, и не сомневаться, что Господь за нас, и не терзаться сомнением, а вдруг мы потеряем, а вдруг мы потеряем. Не об этом речь, что мы все время должны бояться, что мы потеряем. Здесь эти аргументы нужны, нужно знать, нужно твердо становиться. Но то, что Павел здесь пишет, он не пишет для того, чтобы мы делали то, что иногда люди с них делают. Итак, в двух текстах говорится о предопределении, что Бог предопределил людей быть святыми в любви, что Бог предопределил, наперед назначил, чтобы люди, уверовавшие, возлюбившие Его, были подобны образу Сына Его. Скажите мне, пожалуйста, вот здесь тот момент немножко, что в этих текстах не сказано, и что обычно люди добавляют? Обратите внимание, что в Ефесянам не написано, что Бог предопределил кого-то к погибели наперед. И здесь не написано, что Бог кого-то предопределил к погибели, что есть другая категория. А куда же Каин взял? Что Бог предопределил одних к спасению, других к погибели, и тот и другой не может избежать своей участи. Сам Кальвин говорит, я не буду сейчас цитировать, есть у меня здесь в записях, что идея вот какая, аналогическая. Рассуждение такое, что если Бог предопределил одних к спасению, то других куда? В погибель. Поэтому в одной из книг известного последователя Кальвина, богослова, я книгу нашим братьям сейчас приносил, он говорит следующее, что идея о предопределении к погибели логически вытекает из идеи предопределения к спасению. Логически вытекает. Но текст этого не говорит. Вот это как раз тот случай, когда мы не должны подавать повод своей или свободу своей логике, чтобы думать больше, чем текст говорит. Есть тексты, которые говорят о предопределении к спасению. Но нет текстов, которые двузначно говорят о предопределении к погибели. В этом проблема. И самое простое, что нам нужно делать по совету Кальвина, оставаться в пределах Писания и не выходить за пределы Писания. Кальвин очень часто использует логику греческую и ссылается на отцов, на философов греческих и делает логические выводы. Иногда уместно использовать логику, но когда логика уничтожает откровение, логику нужно удержать. Нам хочется сказать, что если одни к спасению, то другие к погибели. Но это не сказано в Священном Писании прямо. И поэтому нам не нужно логически выводить, делать этот вывод, а потом иметь проблему, как объяснить, как этот святой Бог может это делать. Лучше остановить эту логику там. И если кто спросит, а как же с ними, я не знаю. Лучше сказать, что я не знаю, лучше сказать, что это тайна, чем сказать, что я знаю, и потом иметь проблему отвечать остальные вопросы, которые пойдут после этого ответа. По учению Кальвина есть такое понятие, тайный декрет. Вот это вот, как Кальвин определяет предопределение, вот это и есть согласно тайному декрету. Он берет тех, что Бог все делает согласно своего собственного, по своей воле. According to his pleasure, как это сказать? Для своего удовольствия, исходя из того, что внутри в него есть воля его, которая скрытая, есть и открытая. И поэтому он, там, где тексты, которые мы говорили, когда эти тексты говорят, что Бог не хочет смерти грешника, он хочет, чтобы вы все спаслись и достигли познания истины. Когда у него не хватает аргументов, и это нечестный прием богословов. В частности, я не знаю, любого студента за это завалили любую работу, если бы он такое написал. Доходит он текстом, вместо того, чтобы анализировать текст, что он делает. Так вот, согласно того, что открыто, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Бог хочет, чтобы все спаслись. Но вот если учесть тайный декрет, так вот основание тайного декрета, Бог хочет, чтобы люди погибли, и Он не хочет, чтобы все спаслись. Вот эта апелляция к тайному декрету, она неправомочна. Потому что этот тайный декрет, если он и есть, то о нем Кальвин не знает, и я не знаю, никто не знает. Но если пойти дальше, я уже упоминал, если и был какой-то тайный декрет Божий, то написано в Ефесянам, что Бог открыл нам тайну своей воли. Тайного декрета с пришествием Иисуса Христа больше нет. Мы можем сказать, а есть, конечно, вопросы, которых мы не знаем. Но то, что связано с нашим спасением во Христе, открыто. Христос является отображением сущности Бога. Тайный декрет открыт в учении Христа, в Его жизни, Его смерти и воскресении. Открыта тайна Божьей воли, в которую ангелы хотели заглянуть, но Бог открыл его. Поэтому апеллировать к тайному декрету, которому апеллирует Кальвин, это неправомочно. И я бы сказал, даже богохульно с моей стороны, с моего понимания, таким образом, когда я не знаю, как текст объяснить, а вот на основании тайного декрета, это надо читать по-другому. Это опасный принцип, потому что, например, написано «не укради». И если этот принцип взять основу, если мне это не нравится, мне надо украсть, так это если читать то, что открыто, так надо не красть. А вот если учесть тайный декрет, то надо красть. Так мы можем любое откровение Божье уничтожить ссылкой на какой-то тайный декрет. Вот это неправомочный, а почему и враги множились, были друзья и были враги. Говорят, ну нельзя так апеллировать насчет тайного декрета. Я думаю, что это как раз вот это вот Ефесянам вот здесь. Это и есть откровение воли Божьей. Дальше читается, он открыл нам тайну своей воли. Павел говорит, читая Евангелие, вы можете видеть, разуметь мое понимание тайны Божьей. Евангелие – это есть откровение тайны Божьей. Это есть тот тайный декрет. Но этот тайный декрет не имел в виду, как у Сталина было. Там вот, народу говорили одно, а был тайный декрет, кого и когда уничтожить. Мы никак не можем сравнивать человеческие принципы с божественными, что у Бога есть какой-то тайный декрет, по которому он на самом деле хочет уничтожить массу людей. Это нечестно, это богохульно по отношению к характеру Бога, который открыт. Если и было что-то тайное, это была тайна любви Божьей, что Он нас так возлюбил, что готов за нас умереть. В этом была тайна, и эту тайну никто не мог поверить. Сатана об этой тайне не знал. Он не мог додуматься, что Бог для спасения Адама пойдет на то, что Он пойдет за него за крест. Это была тайна, это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Поэтому этого тайна декрета больше нет. Но когда он открылся, мы узнали, что из-за этого декрета, тайного декрета, Богу не стыдно открыть его. Он с достоинством открыл его. Когда мы все узнали, узнали ангелы, архангелы, люди узнали об этом тайном декрете любви его, все пришли в глубокое такое благоговение, в страх. Никто не мог подумать, что при своем величии он пойдет так далеко, чтобы спасти человека. Поэтому тайный декрет в учении Кальвина мне больше всего озадачивает. Братья и сестры, смотрите, следующий вопрос, который нам нужно рассмотреть. Смотрите, первую часть. Есть основные два текста Ефесянам, Римлянам. Они ясно говорят о предопределении верующих, любящих Бога, к тому, чтобы быть святыми, непорочными пред Богом в любви, тем, чтобы быть подобным образу Сына Божьего. И мы также заметили, что нет прямого открытого утверждения, что кто-либо предопределен к погибели. Таких текстов нет. Это логически выводит из предопределения к спасению. Но тогда возникает вопрос, поскольку есть текст, который говорит, что люди предопределены к спасению, к славе Божьей, возникает вопрос, как много таких? Как много людей из всего человечества предопределены Богом к спасению? Я хочу обратить внимание, здесь очень много есть разных текстов, которые можно приводить, чтобы эту истину вывести на свет. Я хочу просто обратить внимание ваше на один известный текст, который меня лично убеждает, во всяком случае, мне приоткрыл он как-то взгляд, новый взгляд на вещи, которыми я уже привык, и некоторые, которые я не до конца понимал. Вот этот текст. В Евреям написан следующий текст. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не казался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но это не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано в седьмом дне, и почил Бог в седьмой день от всех дел своих. Я хочу только напомнить простую истину. Этот текст, кажется, такой запутанный. Смотрите, что здесь Павел говорит. Павел обращает внимание, что евреям был обещан покой, но в покой они не вошли. Слово, которое о покое было им дано, но оно не принесло им пользы, потому что они не поверили. И не написано так, что они не поверили, потому что Бог их не предопределил. Им дано было слово, которое они не поверили. И нам говорится, что будем опасаться. Мы должны опасаться. Для нас есть возможность войти в покой, но если мы не поверим, мы не войдем. Предполагается, что у нас есть выбор. При этом он обосновывает идею о покое следующим образом. Это необычная трактовка или объяснение покоя. И как раз я удивляюсь и восхищаюсь гением Павла. Бог благословил его так обильно. Если Павел это не написал, мы бы никогда не додумались. Он говорит, хотя дела его были совершены еще в начале мира, но евреи не вошли в обещанный покой. Нет, вопрос не в том, что покоя не было. Покой был. И он ссылается на покой Божий. Вот где он ссылается. Он ссылается на седьмой день. Обратите внимание, он ссылается на творение. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Павел из этой фразы делает вывод, что когда Бог закончил процесс творения в седьмой день, он почил от всех дел своих, он закончил то, что он задумал. То есть для нас эта история разворачивается. А он уже закончил. Наше спасение сводится к тому, что мы пытаемся, ищем, искрим разными путями. Но все сводится к тому, чтобы мы вернулись к тому, что Бог вначале уже создал для нас. То, что мы видим в истории, это как разворачивается то, что Бог уже сделал. Мы входим в его покой. Как я приводил вас пример. Соседу пришли, он построил дом. Он радуется, мы можем с ним вместе радоваться, но мы уходим, у нас дом один. Но если сосед говорит, ты входи в мой покой, я построил два дома. Тебе нужен дом, входи и живи. Что-то подобное здесь Павел говорит, что Бог почил наш грех, наши вопросы, наши проблемы, наши слезы, наши мечты. Все это было уже учтено, когда Бог почил седьмой день. Это истина очень важная, потому что если я вас спрошу, когда Адам согрешил, и здесь начинается кальвинизм, когда Адам согрешил, сколько в нем согрешило? Все люди, все стали негодными, все до одного. И тогда говорят, что из этого негодной массы Бог выбирает часть и создает, и предопределяет их к спасению. Так бы все погибли, а так хотя бы часть спасется. Поэтому Бог поступает свято. Здесь очень важно обратить внимание, что Бог в седьмой день, он же создал человека и запечатал этот день. Он поставил печать. И уже никто не может изменить. Даже то, что произойдет там в истории, оно не может быть изменено. Мы не будем говорить много, но я хочу обратить внимание на одну деталь. Если мы верим, что в Адаме мы согрешили, потому что мы в нем были, мы тем более должны верить, что когда Бог творил Адама по своему образу и подобию, мы были в нем. Братья и сестры, вы верите в то, что мы были в Адаме, когда Бог создал его по образу и по подобию своему? Конечно, мы тогда были. Поэтому если Бог имел в виду какие-то замыслы, скрытые в нем, относительно человека, прежде создания мира, он открыл эти замыслы, они стали видимы. Когда он создал человека по образу и по подобию своему, он открыл свое сердце, что он имел в виду для человека. И создал Адама по образу и по подобию своему, тем самым потенциально всех нас создал по своему образу и подобию. Тем самым он всех нас предопределил к славе своей, чтобы мы носили его образ, чтобы мы были частью его славы, чтобы мы вошли в его славу, чтобы мы были в его благословении, чтобы мы были в его семье. Это Бог предопределил, а человек все разрушил. А в какой день человек согрешил? Бог это сделал, рассуждает так. Все это Бог сделал, а человек грехом своим все разрушил. Какой день человек согрешил? Скажите, пожалуйста. Не написано, потому что в календаре Божьем нету дня для греха человеческого. Есть только 7 дней. И если мы уважаем суверенного Бога, в седьмой день он запечатал, поставил печать, и никто не может изменить. Если человек что-то делает своим грехом, он может изменить свою собственную судьбу, по милости Божьей, если Бог ему даст это право. Но он не может изменить намерение Божье. Бог свое намерение создать человека по образу и по подобию своему, тем самым потенциально создать его, для того, чтобы он ходил в его славе, тем самым он предопределил всех для славы. И это свое намерение он запечатал. Седьмой день Он освятил и почил. Поэтому, если мы хотим знать о намерении Божьем, скрытом в нем от начала создания мира, мы это видим, когда Он создал человека по образу и подобию своему. Отсюда получается, неважно, что человек потом делает, намерение Божье относительно человека уже запечатано в седьмом дне. Поэтому все люди, самим фактом, что они созданы по образу и по подобию Божьему, предназначены к славе, предназначены к спасению. Конечно, возникает вопрос, дальше мы посмотрим, если мы предназначены спасению, может ли человек отказаться от этого? Это следующий вопрос. Но первое, что логически, и не просто логически, из самого текста следует, и в данном случае мы вправе принимать эту логику, потому что эта логика используется в Священном Писании. Мы все, без исключения, нет ни одного человека, который не предназначен для славы, который не предназначен для спасения. Причем, более того, когда человек согрешил, когда людей много появилось, они стали грешить, потоп, и после потопа Бог не забыл честь человеческую, которую Он ему дал. Он говорит, я взыщу от зверя за кровь человеческую. Почему? Потому что человек создан по образу и по подобию Божию. Он по образу Божию создан. Эту честь Бог сохраняет за ним. Поэтому любой грешник, святой, все люди вместе взятые, они имеют отпечаток этого божества. И каждый имеет потенциальную возможность быть в славе Божьей. Почему одни спасаются, а другие не спасаются? Мы можем рассуждать долго, но одно совершенно ясно. Те, которые не спасаются, не потому, что их Бог предопределил к аду. Он не предопределил свой образ, чтобы он был в аду. Бог предопределил свой образ, чтобы он был в чести, чтобы мы чтили его, чтобы мы уважали его, чтобы мы светили его. Бог не имел в виду свой образ бросить в ад. Поэтому если Бог что-то имел относительно нас, он это открыл в творении, и он запечатал свое решение. Итак, я лично верю. Верю в то, что Бог всех нас, без исключения, предназначил к славе. И когда он читает Ефесянам, мы читаем, что Бог прежде создания мира предназначил вас. Он правду говорит. Из этой массы, предназначенной к славе, ефесяне поверили в это. И они активно включились в эту группу, которая теперь активно прославляет Господа за предназначение, которое Бог им дал. Многие люди не поклоняются Богу, они благодарят Его. Но не потому, что они не предназначены, но потому, что они упрямятся. Но им предназначено славное будущее, и они могут его приобреть или потерять. Принцип очень простой. Предопределил тех, которые были, возлюбили, он предопределил правильно. Но всех остальных он тоже предопределил. Только теперь римляне знают об этом, остальные еще не знают. В этом только разница. Мы уже узнали, что мы предопределены, а люди неверующие, они еще не знают. И если они свой экзамен не сдадут, и как они не заботились иметь Бога разуме, то Бог предал их превратному уму. Некоторые люди, которые не делают то, что они могут в пределах своих возможностей, Бог отнимает у них больше. Если бы они делали то, что они могут, воздали Богу славу в пределах того, что они могут, Бог бы и открыл им больше. И в конечном итоге они бы стали вместе с нами и сказали: «Благодарим Тебя, Господи, что Ты прежде создания мира предопределил нас к славе». И мы теперь это знаем, мы теперь осознали. Единственная разница между теми и другими, что те и другие предназначены к славе. Но одни в это поверили, другие не поверили. Одни приняли, другие не приняли. Но те и другие предназначены к славе. Если наше предположение верно, тогда Бог в истории должен показать, что Он любит всех. И Христос, когда придет, Он будет страдать за всех. И Он возьмет грех всех. Если это предположение верно, что Он имел в виду всех к славе, мы должны найти тексты в Новом Завете, в Библии, когда Бог любит всех без исключения, Христос страдает за всех без исключения, Он любит всех без исключения. И такие тексты есть. И если у нас нет теории, которая нам мешает это принять, мы эти тексты увидим в Священном Писании. Итак, первое. Есть предопределение к славе. Быть святыми в любви. Есть предопределение быть не просто по образу Божию подобными, но быть уже конкретно, быть подобными Сыну Ему. В конечном итоге, когда Бог создавал человека по образу и по подобию Своему, в конечном итоге Он имел в виду не Адама. Он имел в виду Христа. Плоть которого не видела тления, который воскреснет и войдет в славу навечно, в самое присутствие Бога. Бог от начала имел в виду Христа, а не Адама. И когда пришел Христос, открылось то, что Господь имел от начала. Он показал, вот кого я имел в виду. Он будет послушен, как Христос. И он пройдет через эту дверь, которую Адам не прошел. Послушание будет послушен до смерти, смерти крестной. И он получит власть, которая никому не дана. И имя выше всякого имени. И все, кто с ним, разделят его судьбу. Братья и сестры, обратите внимание, я вам уже сказал простую истину, что когда Бог закончил творение, Он осветил этот день и его запечатал. Если мы уважаем суверенность Бога, мы должны уважать эту печать. Поэтому все, что бы ни происходило дальше, это значит, как этот самый ящик, в котором записаны наши завещания, наши документы, все сгорит, они не сгорят. Это скрыто в особое место. Намерение Божие открыто и запечатано. Бог осветил этот день, и никто не может этот день сделать не святым. Уже дальше ни ангелы, ни архангелы, ни человек, ни сатана. Мы не можем на основании того, а вот человек начал грешить, поэтому на основании этого Бог поменял свое мнение относительно человека, потому что теория предопределения, которую выдвигает Кальвин, она уходит к самому сердцу Бога, к намерению его, что его намерение меняется. Или если оно не меняется, оно от века было такое. Но Бог показывает свое намерение в том, как Он создает человека, и запечатывает это намерение. И это очень важно помнить. И тогда у нас нет никаких вопросов. Когда я думаю об этом, Я просто восторгаюсь благородством нашего Бога. У меня не возникает никаких вопросов. Когда я думал об этом, что Бог запечатал, и что бы человек ни делал, говорит, если ты хочешь спастись, пройдешь жизнь, помучишься, пострадаешь, будешь сказать разные пути, возвращайся в мой покой. Какой покой, Павел говорит? Вот этот седьмой день. Согласись, что Бог уже все сделал. Он предусмотрел для тебя. Хочешь, возвращайся. Хочешь носить образ Божий, походи по жизни, посмотри на другие образы. Есть такие образы, есть такие образы. Ты хочешь носить мой образ Божий? Ты хочешь быть подобным моему сыну? Ты хочешь навеки быть моим образом? Ты хочешь быть? Возвращайся в мой покой. Я запечатал свое решение, я не поменял свое решение относительно тебя. Бог не поменял свое мнение ни о ком. Это запечатано. Оно запечатано еще до того, как появился грех. Почему мы стали об этом говорить? Вопросы эти никто не поднимал. Так как мы были научены, нам вполне было достаточно. Просто позже приехали и говорят, а вы не так понимаете. Вам нужно вот это знать, а оказывается предопределенный, крайне непредопределенный. Мы жили без этого. И мы бы еще 100 лет жили без этого. Но оказавшись в Америке, в которой в окружении, в которой есть очень многие, которые привыкли к этому мышлению. И вопросы, которые мы задаем, они себе не задают. Он просто верит, Бог начальник, что он хочет, то и делает. Они не задаются этими вопросами. Но теперь наша молодежь, наши молодые люди, они идут в американские церкви. И они придут к нашу церковь, они придут к вам домой и скажут, папа, а ты не понимаешь? Пресвитер скажет, ты не понимаешь? Если я предопределен, я попаду в рай. А если я не предопределен, что я с этим буду делать? Его научат, и появились такие люди. Когда человек впадает в грех, когда у него все хорошо, он думает предопределенный, но он доходит до той точки, когда он спотыкается. И в этой точке заложена вот эта мина замедленного действия. Пока у него все хорошо, он предопределен к спасению. Когда начинаются проблемы, и он куда-то попал, согрешил, как Писание говорит, что мы все согрешаем. Он согрешил, я прихожу к нему как служитель. И как ему помочь? Я могу сказать, Бог любит тебя. Вставай, Бог за тебя, кайся, Бог тебя простит. Он говорит, а кто его знает? А может он меня не любит? А может я не предопределен? Потому что я упал, я уже подняться не могу. Когда этот яд запущен в душу, он срабатывает не сразу. Он срабатывает потом. У нас есть реальные примеры, когда люди находятся в беде, им трудно вырвать оттуда. Поэтому, а почему мы об этом говорим? Не с тем, чтобы знать, что такой Кальвин, и сказать, что он плохой. Или говорить много о Армении. Но вернуться к тому, что у нас было. Чему мы были научены? И обратить внимание, что при всей своей, как сказал бы, примитивности, простоте, идеи основные богословские, которые мы освоили в своих церквах, они достаточно солидные, обоснованные. И то, что мы имеем, вполне достаточно, чтобы выжить и в этой стране. Начинаем мы эту тему, чтобы никто не смущался. Потому что я знаю своих знакомых, они говорят, я никогда не слышал, первый раз, я как будто по-новому родился. Это говорит, я ничего не слышал, как будто вся моя жизнь до этого была, это темнота, это богословие, все это солома. Я все по-другому увидел. Что по-другому увидел? Я не хотел бы, чтобы мы с этой церкви ушли и узнали, а оказывается, я предопределен. Конечно, предопределен. В это надо верить. Ну и твой сосед предопределен, пойди ему скажи. Но когда молодежи появляются идеи, что этот предопределен, этот нет, это проблема, потому что это не библейская идея. Поэтому задача этих бесед с чем, чтобы поднять этот вопрос, чтобы мы утвердились в том, во что мы верили, и потом опять вернуться к простым вопросам. Мы не будем к ним возвращаться больше. Чтобы мы имели твердую убежденность. И Писание говорит так, будьте готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть, если мы хотим что-то сохранить в этой стране, мы должны сохранить духовные основы. Мы можем бороться за многие вещи, которые не имеют особого значения. Но если мы потеряем духовные истины, которые нам были переданы, это наши отцы страдали за это в разной форме. Они нам передали это в своей простоте, и это вырвало нас из мира. А теперь мы так запросто разменяемся. Скажем, оказывается, нам глаза открыли, оказывается, мы этого не знаем. А как мы их спаслись? Как мы были вырваны из этого мира. Я со всей убежденностью хочу сказать, что то, чему мы нас научили, оно может быть не систематизировано, но оно в своей основе очень здравое, сбалансированное учение. Мы и не те, и не другие, но у нас есть своя позиция. Я хочу, чтобы мы ее кристаллизовали, чтобы мы убили убежденность и другим помогли. Потому что если в нашей церкви появятся семьи, и приходишь, и он говорит, да я не предопределен, что я с ним буду делать? Что я тогда буду с ним делать? Я хочу, чтобы сейчас мы освоили эту истину, что нет ни одного предопределенного в ад. Если кто-то думает, что кто-то есть предопределенный, скажите. И пока есть время, я объясню, пока вы в беду не попали. Потому что если кто-то про себя думает, не понимает, он написано это, я знаю, что есть предопределенный ват. Вы пока можете лелеять эту мысль, пока это вас не касается. А когда вас прижмет жизнь, сатана вам напомнит эту мысль, которую вы лелеяли. И скажет, а может я не предопределен? А может Бог начинает меня отвергать? И говорит, тогда как я помогу? Поэтому у кого есть такие мысли, придите ко мне лично, скажите. Или скажите при всех, мы рассудим это. Не ждите, пока это яд сработает вас в определенное время, когда будет поздно вас лечить. Братья и сестры, у нас остался вопрос. Принцип таков, что есть предопределение, безусловное по кальвинизму, никаких условий, и есть предопределение, которое оговаривается условия веры и послушания. В этом направлении будем работать. Время наше истекло, поработайте над этим текстом. Если все люди были предназначены к славе Божьей, то значит ли это, что все в конечном итоге спасутся? Как же предназначенные к славе все-таки погибнут? Откуда это все берется? Потому что есть другая точка зрения. Если все предназначены к славе, так обязательно все спасутся. Но поскольку не все спасутся, значит не все предназначены к славе. Подумайте над этим вопросом. В следующий раз, когда мы встретимся, мы об этом поговорим подробно. Я думаю, что достаточно было мыслей хороших для нашего назидания. В Слове Божьем мы видим на данный момент, что мы имели пищу жевать, рассуждать. Понимаете, духовные люди – это не те, которые принимают молоко, а которые берут и жуют. Младенцы – это которые молоко пьют. А твердая пища свойственна тем, которые уже зубы есть, которые жуют. Вот вы послушали это, пережевываете, но не с тем, чтобы говорить, что Кальвин не прав. Мне не Кальвин интересует. Мне интересуют наши взгляды, наша убежденность в том, о чем мы выросли. Что мы видели Евангелие как откровение тайного декрета, чтобы мы навсегда эту мысль отбросили. Никакого нет тайного декрета. Есть открытая любовь Божья во Христе, за которую мы должны благодарить каждый день.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!